новостями этого часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оценки встречи Путина и Обамы в рамках «Большой двадцатки» и законопроект Магнитского. Социально-политические аспекты Евро-2012 для Украины. Рассмотрение в Конгрессе США закона Магнитского глазами блогеров. Обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Комитет Сената США по международным отношениям, как ожидается, проведет сегодня голосование по проекту закона Магнитского, законодательного акта, вводящего санкции в отношении российских чиновников, виновных в нарушении прав человека. Законопроект был подвергнут критике кремлевским чиновникам накануне состоявшейся в понедельник встречи президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы, первой после возвращения Путина на пост главы государства. Над этой темой сегодня работал мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Комитет Сената США по международным отношениям до последнего момента продолжал согласование законопроекта, которому присвоено имя Сергея Магнитского, напомнит российский юрист, который в свое время заявил о раскрытии хищения средств из бюджета, затем был обвинен по делу о неуплате налогов, помещен в следственный изолятор и там умер, предположительно, из-за неоказания медицинской помощи. Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединенные Штаты более чем для 50 российских чиновников, причастных к гибели Магнитского, и арест их активов, размещенных в США. Эти санкции также предлагаются распространить на любых должностных лиц, повинных в нарушениях прав человека в России. Свою версию документа одобрил несколько дней назад Комитет Палаты представителей Конгресса США. В Сенатском комитете подготовка законопроекта велась до последнего времени. Агентство Рейтер сообщило, что обладает копией переработанного проекта закона, циркулирующего в Сенате. По данным агентства, ссылающегося на источники в Конгрессе, в документ внесены изменения, позволяющие правительству оставить в тайне имена некоторых из внесенных в список людей. Это секретное дополнение к списку будет, согласно документу, определяться госсекретарем США, исходя из национальных интересов страны. Эти поправки, как утверждается, вызвали недовольство тех, кто считает, что сохранение в тайне части списка Магнитского снизит эффект от закона, который призван выявлять людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Агентство Рейтер подчеркивает, что эта версия законопроекта Магнитского может быть изменена. Сотрудник Института American Enterprise Дэниел Вайдич заявил в интервью «Радио Свобода».
Между Сенатом и администрацией сейчас ведутся интенсивные консультации по поводу того, кто, согласно закону, будет идентифицировать нарушителей прав человека в России и определять, каким санкциям они подвергнутся. Еще одна и очень важная тема консультации состоит в том, будет ли действие закона ограничено одной Россией или распространено также на другие страны. За расширительный вариант закона стоит Белый дом, который хочет таким образом смягчить негативную реакцию Москвы. Переговорный процесс в Сенате вокруг закона Магнитского носит сложный характер. Похоже, складывается следующий консенсус. Закон будет принят, но в интересах нормализации двусторонних американо-российских отношений в контексте ВТО его одобрение произойдет в увязке с отменой поправки Джексона-Веника, которая обуславливала предоставление Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования в торговле, свободы и миграции.
Это американский политолог Дэниел Вайдич. Вопрос о роли закона Магнитского в российско-американских отношениях был затронут помощником президента России Юрием Ушаковым накануне встречи российского и американского лидеров в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Мексике. Ушаков заявил, что Москва рассматривает закон Магнитского как демонстративный антироссийский шаг и в случае его принятия будет вынуждена принять ответные меры. Ушаков отметил, что Кремль в контактах с администрацией США на всех уровнях жестко говорит о неприемлемости размена поправки Джексона Веника на закон Магнитского. Жесткую реакцию Москвы на законопроект Магнитского комментирует российский политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Андрей Пиантковский.
Почему их так волнует все, что происходит с Магнитским? Это же абсурдная ситуация. Люди, которые запытали до смерти Магнитского, они, прежде всего, сначала они ограбили российское государство, десятки миллионов долларов. Поэтому почему вдруг за них так вступилась вся мощь этого государства? Дело в том, что в связи с Магнитский создает очень неприятный прецедент расследования тех громадных активов собственности, которые накоплены в Соединенных Штатах российскими чиновниками. И сейчас Москва всячески шантажирует Обаму какими-то ответными мерами. Ну, какие ответные меры? Естественно, это не замораживание счетов американских сенаторов в Сбербанке. Ответные меры Москва будет наносить как раз вот по самому чувствительному вопросу для американцев военному транзиту в Афганистан.
Это был российский политолог Андрей Пиантковский. Разногласия в отношениях России и США обсуждались в понедельник на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Барака Обамы в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Мексике. Это была их первая встреча после возвращения Путина на пост главы государства. После переговоров, длившихся 2 часа, дольше ожидаемого, президенты выступили с заявлением, в котором обещали продолжить поиск совместных решений, которые помогут преодолеть разногласия по создаваемой в Европе американской системе противоракетной обороны. Среди главных тем обсуждения была также ситуация в Сирии, где продолжается кровопролитное противостояние между режимом президента Башара Асада и повстанцами. Позиции США и России в этом вопросе серьезно расходятся. Россия блокирует все попытки западных стран ужесточить меры против Асада и продолжает сотрудничество с ним, в том числе в области поставок вооружений. Обама и Путин заявили о необходимости прекращения насилия в этой стране. Российский лидер, в частности, сказал:
мы смогли поговорить и по вопросам безопасности, обсудили вопросы двусторонних экономических отношений. Мы поговорили и о международных проблемах, включая и сирийские. На мой взгляд, мы нашли много точек соприкосновения по всем этим вопросам и продолжим наши контакты лично и на уровне наших экспертов, министров.
А вот что заявил президент США.
Мы обсудили ситуацию в Сирии. Мы оба согласны с тем, что необходимо добиться прекращения насилия, необходимо начать политический процесс, чтобы предотвратить гражданскую войну и эти ужасные убийства, которые происходят в последние несколько недель. Мы настроены на работу с другими международными субъектами, включая ООН, Кофи Аннана, все заинтересованные стороны, с тем, чтобы найти решение этой проблемы.
Марк Кац, политолог из университета Джорджа Мейсона в Виргинии, так прокомментировал в интервью «Радио Свободы» итоги переговоров, как в целом, так и в частности по Сирии.
Оба лидера согласны, что необходимо покончить с насилием, но у каждого совершенно разный подход. Россия хочет, чтобы режим Асада выжил. Обама и Запад настаивают на необходимости политических преобразований в Сирии. И достичь согласия по этой проблеме Обаме и Путину не удалось. Взглянем на совместные заявления президентов по итогам встречи. Оно весьма пресное, бесцветное, хотя в нем и затронут весь спектр проблем американо-российских отношений. Совершенно ясно, что Обама и Путин не сделали крупных шагов на встречу друг другу. Лидеры, похоже, ни о чем толком не договорились. Они рассуждали только о необходимости сотрудничать, но не предложили никакого решения по ключевым проблемам.
Это был американский политолог Марк Кац. Многие агентства и наблюдатели отметили чрезвычайную сдержанность, а даже по оценкам некоторых холодность, с которыми общались друг с другом Барак Обама и Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров. Однако представитель администрации Обамы назвал атмосферу переговоров деловой и предостерег против чрезмерного увлечения толкованием особенностей поведения двух лидеров. Александр.
Валентин, благодарю. Напоминаю, что Валентин Барышников сегодня следил за этой темой. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека отклонил иск двух российских партий, КПРФ и «Яблоко», касающиеся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события тех выборов освещались телевидением однобоко в пользу правящей «Единой России». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован. НТВ пока не комментирует информацию о письме министра культуры России Владимира Мединского генеральному директору телекомпании Владимиру Кулистикову, в котором рекомендуется не демонстрировать 22 июня. Фильм «Служу Советскому Союзу». Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. В Египте исламисты сегодня готовят массовые акции протеста против роспуска парламента. В Греции сегодня может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Как всегда напоминаю, что с последними новостями и многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западных газетах. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте начнем с международных важных политических тем. Их очень много в последние дни. Это результаты досрочных парламентских выборов в Греции, это и очень неопределенная ситуация в Египте и многое другое. Наверняка что-то из этого вы отобрали для беседы.
Поговорим о Египте. Разочарование последствиями так называемой «арабской весны» уже долго копится в западном общественном мнении. Времена восторгов по поводу свержения авторитарных и полуавторитарных режимов прошли, учитывая, что на смену прежним, недемократическим, алчным, коррумпированным, часто малопредсказуемым, но светским правителям пришла политическая нестабильность, рост исламистских настроений, ужесточение политики в отношении немусульман и так далее. Последние события в Египте лишь усилили это разочарование. Роспуск только что избранного парламента, отказ военных полностью уйти из политической сферы, слабая явка на президентских выборах и, самое главное, усиление таких сил, как братья-мусульмане, все это заставляет еще раз отвечать на запоздавшие вопросы. Что же произошло в стране полтора года назад и почему на смену Мубараку не пришло демократическое правительство, если это действительно была демократическая революция? Об этом редакционный комментарий британской газеты «Таймс» под символичным заголовком «Арабская зима». Мохаммед Мурси, кандидат от братьев-мусульман, объявил, что с небольшим отрывом одержал победу на президентских выборах в Египте. Официальные результаты не будут объявлены до четверга. Неизвестно, насколько сбудутся прогнозы мистера Мурси. Тем не менее, важнее другое, имеют ли эти выборы хоть какое-то значение. Дело в том, что правящий в стране военный совет произвел настоящий упредительный бескровный переворот, направленный против политического процесса в стране. Запад должен энергично протестовать. Мало что можно изменить во внутренней египетской политике извне, но вот принять из дурно понятых представлений о реалполитик власть военных в качестве нормального положения вещей станет повторением ошибок того курса, что проводился в отношении арабского мира в последние несколько десятилетий. Подавляя недовольство, автократические режимы региона лишь гарантировали то, что это недовольство выросло в мечетях и нашло выражение в теократическом экстремизме. Конец цитаты.
Вторая тема, которую вы отобрали для беседы, связана с политикой.
Поговорим тоже о грустном. Если консервативная «Таймс» оплакивает египетскую весну и уговаривает своих читателей, что исламисты и демократия – вещи вовсе не несовместные, их главный соперник на серьезном медийном поле в Британии, «Левая Гардиан», пишет о бедности. Но только не о бедности в арабском мире или России, или в Латинской Америке, а в самой Британии. Амелия Хилл опубликовала здесь подробную и действительно очень грустную статью о так называемой «новой бедности» в стране, о бедности обычных людей, которые ходят на работу, на самом деле вполне даже респектабельную и прилично оплачиваемую, по крайней мере, на первый взгляд. Хилл описывает жизнь 43-летней Лоры, матери-одиночки, госслужащей с доходом в 24 тысячи фунтов в год, это примерно 39 тысяч долларов. Доход невеликий, но, казалось бы, уж точно гарантирующий защиту от бедности. На самом деле все обстоит совсем не так. Цитата. «За два дня до июньской получки Лора нашла на тротуаре 5-фунтовую банкноту. Если бы я нашла ее в автобусе, то тут же отдала бы, — говорит она, — но здесь на улице никого не было. Я разволновалась, не могла поверить в такое счастье. Я тут же побежала в магазин и потратила их на картошку, соус и молоко». Она говорит со страстью, но потом голос ее дрогнул. Ужасно, не правда ли? Так радоваться дармовой картошке. Журналистка «Гардиан» подсчитывает баланс семейства Лоры. Итог довольно печальный. После вычета налогов у нее остается 18 тысяч фунтов в год, или 1533 фунта в месяц. Ипотека съедает пятую часть этой суммы, коммунальные услуги – четверть. На еду в месяц Лора тратит 175 фунтов, карточка рождественского клуба – 50, гитарные уроки сына – 104. В мае Лора потратила 1451 фунт 66 пенсов. 16 июня, то есть позавчера, у нее на карточке оставалось 120 фунтов, чтобы дотянуть до конца месяца. Это не нищета, пишет Амелия Хилл, но это настоящая бедность. Статья в «Гардиан» содержит также множество статистических выкладок и социологических выводов, которые говорят об одном. Новая бедность стала настоящей бедой Британии.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что Кирилл Кобрин познакомил нас с этими материалами в свежих западных газетах. В эфире программа «Время свободы». Российский ученый Игорь Решетин, ранее приговоренный к длительному сроку лишения свободы за передачу двойных технологий Китаю, освобожден из колонии условно-досрочно и всего на 4 месяца раньше истечения назначенного судом наказания. На протяжении 7 лет правозащитники и коллеги Решетина тщетно пытались доказать его невиновность, заявляя, что дело в отношении ученого сфабриковано, в том числе и с целью устранить серьезного конкурента на рынке военных технологий, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачева.
Игорь Решетин возглавлял компанию «ЦНИИМАШЭкспорт», которая, в частности, исследовала поведение космических капсул в аэродинамической трубе. Результаты этих исследований компания по контракту посылала в Китай, предварительно получив разрешение Российской экспортной комиссии, которая проверила материалы на наличие технологий двойного назначения – военного и гражданского. Однако после окончания действия контрактов в 2003 году Федеральная служба безопасности возбудила против руководства «ЦНИИМАШЭкспорт» уголовное дело, утверждая, что отчеты компании Решетина все-таки содержали двойные технологии. В 2007 году Решетин был приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Его коллеги Александр Рожкин, Михаил Иванов и Сергей Визир получили чуть меньшие сроки. В защиту Игоря Решетина активно высказывалось научное сообщество. В адрес президента направлялись обращения, подписанные уважаемыми во всем мире учеными, академиками Российской академии наук. Однако это привело лишь к тому, что срок наказания для Игоря Решетина был сокращен до 7 лет, и условно-досрочно его освободили всего за 4 месяца до истечения наказания, говорит отец ученого, профессор, доктор физико-технических наук Андрей Решетин.
6 лет 8 месяцев он отсидел, и он ушел по УДО. Я даже не понял, в каком мире мы сейчас с ним живем. Он еще в таком состоянии виртуальном, простите. Мы вообще все, что произошло, не поняли.
Сам Игорь Решетин считал, что его дело могло быть возбуждено с подачи Министерства обороны или Росвооружения, пожелавшими избавиться от серьезного конкурента на рынке технологий. Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный не сомневается в правдоподобности этой версии.
Способы устранения могут быть разные. Вот здесь был принят вроде как уже проверенный способ. Государственная измена. Садится человек надолго и с приветом, а дальше с этим все происходит так, как и должно происходить. Я не исключаю, что это соединение вот этих двух линий. Первое, хотелось бы продолжить вот эту знаменитую все-таки шпионскую линию. И второе, конечно, не грех и прибрать к рукам то, что хочется получить. Ну, это вот то, что касается Решетина. Ну, я рад, что он на свободе, это самое главное.
По мнению Эрнста Черного, антишпионская кампания против ученых, начавшаяся в России почти одновременно с первым президентским сроком Владимира Путина, продолжается по сей день. В среду в Санкт-Петербургском суде ожидается оглашение приговора по делу двух профессоров кафедры стартовых и технических комплексов ракет и летательных аппаратов Балтийского государственного технического университета ВИНМЕХ Святослава Бобышева и Евгения Афанасьева. Их обвиняют в разглашении государственной тайны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Рассмотрение законопроекта о социальном патронате, которое должно было состояться в Госдуме летом, перенесено на осень. На прошлой неделе пикеты против принятия этого закона прошли в Новосибирске. По мнению ряда экспертов, законопроект о семейном патронате является антисемейным по своей сути, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Законопроект о семейном патронате предусматривает введение новой формы профилактической работы с ребенком из семьи, находящейся в социально опасном положении, и его родителями. Работу эту должны вести органы опеки и попечительства. Это и есть социальный патронат. Семья может попасть под контроль органов опеки, если, как говорится в законопроекте, родители своими действиями или бездействием создадут условия, препятствующие нормальному развитию и воспитанию детей. Что такое нормальное воспитание и развитие, в законопроекте не уточняется. Некоторые эксперты считают, что подобная формулировка весьма расплывчата и может спровоцировать особо рьяных чиновников опекать семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. К примеру, родители, не алкоголики и не наркоманы, не платят вовремя за коммунальные услуги или не могут сделать ремонт, а у них за это могут отобрать детей, говорит противник законопроекта, руководитель фонда «Право ребенка», член общественной палаты Борис Альтшулер.
вторжение в семью под предлогом защиты прав ребенка, разрушение семьи под предлогом защиты прав ребенка, это то, что в мире наиболее в полной мере реализуют российские органы опеки и попечительства. Особенно после 2008 года, когда был принят новый закон и изменения в семейный кодекс, которые дали столь неопределенные формулировки для такого вторжения, то начался полный беспредел. Там уже написано в семейном кодексе, органы опеки и попечительства должны защищать права детей в тех случаях, когда родители не обеспечивают их нормального воспитания и развития. Я процитировал, слово «нормальное», которое каждый понимает как хочет, написано в главном семейном законе Российской Федерации. Это сделал депутат Екатерина Филипповна Лахова и второй депутат Павел Владимирович Крашенинников, «Единая Россия». Они этот беспредел установили у нас на всю страну в сентябре 2008 года. Этот закон начал действовать. И началось. И в законе о социальном патронате, и, соответственно, в семейном кодексе надо беспощадно убрать эти неопределенные формулировки для вторжения в семью.
Каким образом чиновники начали вторгаться в семью?
Возникли случаи, когда просто по чисто экономическим причинам или неуплаты даже за квартиру пользуются угрозой отобрания детей для давления.
Это было мнение руководителя фонда «Право ребенка», члена общественной палаты Бориса Альтшулера. Противники принятия закона о семейном патронате говорят, что у чиновников появится множество возможностей вмешиваться в жизнь семьи. А руководитель школы приемных родителей из Екатеринбурга Валерий Басай считает, что чем скорее государство вмешается в жизнь семей, где детям живется плохо, тем будет лучше для всех, и для детей, и для государства.
Мы очень часто посещаем неблагополучные семьи. Мне кажется, вообще такой закон сейчас очень нужен. Я считаю, что в данный момент государство вообще немножко устранилось от своей такой обязательной функции. Это функция регулятивная, семейная регулятивная функция. Она просто у него была потеряна в какой-то момент. И то, что происходит сейчас в семье, на самом деле, это маленькие катастрофы в большом государстве. А на сегодняшний день, не сейчас, семья фактически находится в таком вакууме. То есть сами принимают какие-то там свои семейные законы, правила, устои. Эти правила никто не регулирует. Такой закон, мне кажется, сейчас необходим.
Противники закона говорят о том, что критерии, по которым ребенка можно забрать из семьи, весьма расплывчаты. А у вас есть такие критерии?
У нас немножко в другом проблема. Есть эти критерии, нет этих критерий. Установлены они четко, не установлены четко. У нас функции профилактические сейчас нет в государстве. Ну, допустим, ребенка надо изымать из семьи, когда родители алкоголики, когда родители наркоманы и так далее, тому подобное. Сейчас в большинстве случаев этого не делается, к сожалению. Мне кажется, все-таки государство должно действовать в интересах человека, да, ребенка в данном моменте, подрастающего. Он не должен наблюдать за этим безобразием. И мне кажется, что если даже сейчас функции четко не прописаны, то, по крайней мере, ну, извините меня, я не слышал вообще таких случаев, когда из благополучных семей изымаются дети. Изначально всегда есть некая проблема в семье, да, то есть родители отказываются там по каким-то причинам содержать своих детей, они там не воспитывают своих детей, воспитывают бабушки, дедушки, они там месяцами живут, а родители получают пособия на них, там бухают еще на эти пособия. Это что, не совсем четкие критерии? Да я бы, в принципе, в половине семей надо ставить вопрос, вот таких асоциальных семей нужно ставить вопрос об изъятии детей, потому что на самом деле нам деградантов моральных начинают воспитывать.
Это было мнение руководителя школы приемных родителей из Екатеринбурга Валерия Басая. Противники закона о социальном патронате собирают подписи против принятия федерального закона о социальном патронате и проводят акции. Пикет против принятия законопроекта провели на днях в Новосибирске. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека отклонил иск двух российских партий, КПРФ и «Яблоко», касающиеся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события этих выборов освещались телевидением однобоко в пользу правящей партии «Единая Россия». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован. Оппозиционер написал в Твиттере, что не сможет участвовать в завтрашнем судебном процессе в Ульяновске. Удальцова инкриминируют нанесение побоев местной прокремлевской активистке. Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. В Египте исламисты готовят массовые акции протеста против распуска парламента и решения военных властей оставить на ближайшее время за собой законодательные полномочия. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Глава миссии международных наблюдателей в Сирии, норвежский генерал Роберт Моут, сегодня выступит в Совете Безопасности ООН с докладом о ситуации в стране. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи прибыла в Великобританию впервые за 24 года. Почти четверть века Су Чжи не могла покинуть страну, находясь под стражей или под домашним арестом. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Мексике в понедельник договорились продолжить поиск совместных решений, которые помогут преодолеть разногласия по создаваемой в Европе американской системе противоракетной обороны. Продолжим программу. И настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Людмила, я вас приветствую в эфире. Чем вы сегодня можете похвастаться?
Саша, добрый день. У нас все больше и больше прямых видеотрансляций на сайте Радио Свобода, чему я очень рада, потому что сайт становится все более интерактивным, потому что ведь прямые видеотрансляции – это не только возможность смотреть то, что мы показываем нашим пользователям, но и участвовать в прямой дискуссии, делать замечания по ходу видеотрансляции, получать ответы на вопросы. И таким образом, конечно, средства массовой информации становятся совершенно особенным, живым. И в этом смысле мне есть чем похвастаться. Вчера у нас было две прямых трансляции. Это трансляции из московской студии «Радио Свобода». Григорий Явлинский у Анны Качкаевой и Борис Немцов у Михаила Соколова. В обоих случаях вопросы собирались и в Фейсбуке, и на сайте «Радио Свобода». И в обоих случаях сделаны видеорепортажи по мотивам этих программ, и они уже... Вчера вечером, поздно вечером, были оба видеорепортажа, были на сайте «Радио Свобода». Кто не успел их посмотреть, может посмотреть и сегодня на главной странице сайта. Григорий Явлинский о новой стратегии гражданских протестов и Борис Немцов об обысках и их последствиях. Это такая выжимка из наших прямых трансляций из студии. А завтра мы намереваемся провести прямую видеотрансляцию, как мы между собой говорим, с полей, то есть непосредственно с места событий. На этот раз мы планируем начать трансляцию довольно рано. К сожалению, пока не могу назвать вам точное время, следите за сайтом, но думаю, что примерно это будет 11 часов по московскому времени, потому что в 12 начнется очередное заседание Таганского суда по поводу продления, очередного продления ареста девушкам из группы Pussy Riot. И гражданские активисты планируют провести акцию в их поддержку. Эта акция называется «Второй открытый фестиваль культ встречи». Уже анонсировано участие журналиста Ольги Роман, Антона Носика и многих других, Евгения Чирикова и многих других. Повторю, точное время трансляции, наверное, мы сможем указать сегодня ближе к вечеру, но очень рекомендую вам поглядывать на сайт, начиная с 10 часов по московскому времени, потому что трансляция может начаться в любой момент, если события будут развиваться каким-то неожиданным образом. Мне, конечно... Ну, как бы не очень удобно призывать вас смотреть на сайт в рабочее время, если вы работаете как раз в эти часы, но всем хороший интернет, что там постоянно бывают разного рода неожиданности, сайт «Радио Свобода» в этом смысле не исключение.
Людмила, я считаю, что на сайт «Радио Свобода» надо смотреть всегда, я вот в рабочее время только это и делаю. Благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, адрес сайта свободанews.ру. Мы продолжаем программу и поговорим немного о футболе и о его социальных аспектах. За матчами футбольного первенства Европы в Киеве болельщики, а в Киеве 1 июля состоится, напомню, финальный поединок Евро-2012, продолжают наблюдать на Крещатике, где функционирует фан-зона. О том, почему многих киевлян не радует внешний вид обновленных к Евро-2012 исторических улиц города и о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за чемпионата, в материале корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Рекордное количество посетителей в киевской фан-зоне, около 140 тысяч человек, было зафиксировано 15 июня во время матча чемпионата Европы «Украина-Франция». В обычные дни здесь собирается до 40 тысяч болельщиков. Поскольку фан-зона пользуется большой популярностью, в том числе и у иностранных болельщиков, столичные власти решили расширить ее границы во время полуфинала и финала Евро-2012. О проблемах, возникших в Киеве из-за проведения футбольного турнира, рассказывает директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко.
Совершенно здоровые каштаны, что видно по пенькам, спилены. А проход в фан-зону, хотя он анонсируется с 12 до 24. В 12 часов людей все еще не пускали. Оказывается, не было команды. В метро, например, иностранцев пропускают там по каким-то карточкам, но при этом контролер, который стоит на входе, она ложится на турникет, через который проходят льготники, пенсионеры, инвалиды. Получается, как в песне Высоцкого. Мы же первые стояли, а они уже едят. Вот худшие примеры совка мы, к сожалению, наблюдаем вот именно в организации и фан-зоны, и всего движения в Киеве. В пятницу прошлую, например, перекрыли задолго до матча, то есть еще часов 10, перекрыли весь центр, практически от улицы Владимирской и до площади Леси Украинки. Перекрывать такую огромную территорию задолго до матча просто не было никакой необходимости, никакого смысла. Увы, к сожалению, это все наше суровое наследие совка, когда о человеке думают в последнюю очередь, а в первую очередь начальство думает о себе, как бы заработать на евро.
Накануне Евро после реконструкции открылся Андреевский спуск. Однако нынешний внешний вид исторической улицы с обновленной брусчаткой не радует ни гостей чемпионата, ни киевлян.
То, как это все делалось, и вообще смысл этой реконструкции остается загадкой. Ведь там для домов, у которых обнажились цокольные этажи, не сделана гидроизоляция. Это значит, дома эти обречены на подмокание. До старого Киева была характерна круглая мостовая из круглых камней, так называемая булыга. А там положили венскую брусчатку, которая для Андреевского и вообще для старого Киева не характерна. Андреевский тем и славился, что это была заповедная улица, которая сохранила свое лицо столетней давности. И какой смысл теперь иностранцам ходить на Андреевский, когда они у себя дома видят то же самое?
Считает директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». В ней сегодня речь также пойдет о реакции блогеров, естественно, на обсуждаемый в Конгрессе США так называемый «Биль Магнитского». Над рубрикой работала Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают намерение принять в США закон, согласно которому будут введены санкции в отношении российских чиновников, связанных со смертью в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Во вторник запланировано голосование по закону в Комитете Сената США, а несколько дней назад документ был одобрен Комитетом Палаты представителей. Закон предполагает запрет на въезд и арест зарубежных активов российских чиновников, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Координатор движения «Московский совет» Ольга Савельева пишет в «Живом журнале».
Магнитский – это настоящий герой нашего времени, которому, я уверена, будет поставлен не один памятник. После распространения американского закона на все страны российским чиновникам и любителям поживиться за счет бюджета придется выбирать либо малина в российской тюрьме, либо свобода передвижения. И хоть я очень не люблю, когда Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела какой-либо страны, коррупция в России – это раковая опухоль, которую, похоже, самостоятельно уже не победить. навредить. Законы же хороши тем, что в них можно вносить поправки. Всем, кто столкнулся с распилом бюджета и коррупцией в России, однако не нашел справедливости, теперь есть куда писать, кроме Европейского суда по правам человека. Это Конгресс Соединенных Штатов Америки.
Савельева призывает принять закон Магнитского не только в США, но и в других странах. Свой пост она заканчивает эмоциональным призывом.
Коррупционер и бюджетопилитель, ты, мерзкая тварь, убивающая Россию, скоро ты увидишь свою фамилию в американском законе. Все твои счета будут арестованы, а твои потомки опозорены. Верни деньги и перестань воровать.
Связанная с законом дискуссия началась и на странице Каспаров в «Живом журнале». Блогер «Радцентр» считает, что распространение санкций против российских чиновников в западных странах будет более действенной мерой, чем протесты гражданских активистов в России.
Принятие закона Магнитского по всему Западу – главная задача оппозиции на текущий момент. Все митинги-шмитинги с маршами-шмаршами не стоят и десятой доли закона Магнитского, ибо это удар хунте в самое темечко.
Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в своем блоге цитирует информационное сообщение о том, что закон Магнитского поддержали и религиозные деятели США. Его реакция была неоднозначной.
США используют антиправославный фактор в борьбе с Россией. Нужен православный отпор.
Блогер Наталья Файненс считает, что наиболее действенная борьба с коррупцией в России возможна только тогда, когда российские чиновники сами начнут с ней бороться.
Законы по борьбе с отмыванием денег приняты и действуют в Соединенных Штатах и в Европе, но по опыту Соединенных Штатов для того, чтобы достать тех, кто укрывается от уплаты налогов в европейских странах, необходимо давить самим. Соединенные Штаты добились и от Швейцарии, и от британских офшоров выдачи всех сведений по счетам американских граждан, несмотря на серьезное сопротивление со стороны швейцарских банков и властей, не говоря уж о британских. И они не соглашались, пока им не пригрозили ввести запрет на право работать в Соединенных Штатах. Немцы купили базу данных о счетах своих граждан в швейцарских банках за приличную сумму. Когда воруют у нас, то и заинтересованность, чтобы нашли воров, необходимо проявлять самим и иметь возможности надавить на тех, кто их покрывает. Закон Магнитского был бы хорошим, если бы определяли и формировали списки в России, а не в Госдепартаменте и Конгрессе США.
О списке Магнитского пишут и американские блогеры. На сайте HuffingtonPost.com в связи с рассмотрением документов в комитетах обеих палат американского парламента пишут о двусторонних отношениях России и США.
Во время Холодной войны Конгресс США стремился штрафовать Советский Союз в связи с нарушениями прав человека. Законодательство в этой области, например, поправка Джексона-Вейника, на протяжении многих лет влияло на торговые отношения двух стран. Эта традиция не прерывается до настоящего времени, так как на прошлой неделе один из комитетов Палаты представителей с редким единодушием одобрил закон об ответственности за смерть Сергея Магнитского. Администрация Барака Обамы очень негативно относится к этому документу. Это усложнит работу американских компаний в России, а в будущем может побудить российское правительство отказаться от американских поставщиков или вообще заморозить имущество бизнесменов из США. Москва называет закон антирусским и обещает принять ответные меры. Кажется, что предназначение России и США припираться друг с другом, не отступая от своих исторических ролей. Звучащая с обеих сторон риторика скорее напоминает эру холодной войны, чем перезагрузки, и заставляет задать вопрос, почему за более чем 20 лет с момента распада Советского Союза ничего не изменилось.
В блогах крупнейшего американского благотворительного фонда The Heritage Foundation не сомневаются в необходимости ввести санкции против российских чиновников.
США не должны игнорировать отсутствие верховенства закона, нарушение прав человека, засилие коррупции и организованной преступности в России. Конгресс обязан принимать меры каждый раз, когда систематически нарушаются права человека, не только в России, но и во всем мире.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека отклонил иск двух российских партий, КПРФ и «Яблоко», касающийся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события освещались телевидением в пользу правящей «Единой России». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован и не сможет участвовать в завтрашнем судебном процессе в Ульяновске. Удальцова обвиняют в избиении местной прокремлевской активистки. Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковске в связи с вырубкой Цаговского леса. В Египте исламисты готовят массовые акции протеста против роспуска парламента. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров. Глава миссии международных наблюдателей в Сирии, норвежский генерал Роберт Муд, сегодня выступит в Совете Безопасности ООН с докладом о ситуации в стране. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи продолжает первую за 24 года заграничную поездку, и сегодня она прибыла в Великобританию. Аун Сан Су Чжи сегодня исполнилось 67 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саммит Большой Двадцатки не дарит надежд.
Комментарии экспертов.
Выборы в Омске. Рекордно низкая явка.
Право автора.
Почувствуйте разницу. Виктор Шендерович. О разных уровнях угрозы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям экономики. Европейский Союз на фоне продолжающихся в Москве переговоров о ядерной проблеме Ирана подтвердил свое намерение с начала июля полностью прекратить закупки нефти в Иране. Какое влияние такие санкции могут оказать на мировой нефтяной рынок? Об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
С 1 июля страны Европейского Союза полностью отказываются от закупок иранской нефти, официально подтвердил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майкл Манн. Решение о введении таких санкций против Тегерана было принято еще в начале текущего года. Причем уже в январе европейским компаниям было запрещено подписывать с иранскими контрагентами новые контракты на поставку сырья. Впрочем, уже тогда эксперты не ожидали серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке, предполагая, что для Европы отказ от иранской нефти не станет критичным, говорит старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
За минувшие полгода, подтверждает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, Европа уже смогла заместить иранскую нефть поставками из других стран. Поэтому и после 1 июля никакого ее дефицита в Евросоюзе ждать не следует.
Никаких значимых изменений на самом деле не произошло, и видно, что на котировки нефти, например, это решение абсолютно не оказывает никакого влияния. Естественно, полгода в такой ситуации — это время вполне достаточно для того, чтобы все покупатели смогли переориентироваться на других поставщиков, и главным образом здесь речь идет, конечно, о покупателях европейских. В любом случае, говорить, что решение о санкциях могло бы сформировать сейчас какой-то существенный дефицит в Европе, даже в Южной Европе, конечно же, нельзя.
Потери Ирана от европейского нефтяного эмбарго, согласно оценкам экспертов, также будут незначительными. В частности, как считает аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров, Тегеран уже нашел или найдет в будущем других покупателей на свою нефть. Причем главным его партнером здесь становится Китай.
Стоит понимать то, что Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток. Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Дмитрий Александров из компании «Универ Капитал» также считает неэффективными попытки Евросоюза или других противников нынешних властей Ирана сократить или отказаться полностью от поставок нефти из этой страны.
то, что нет вот такого единого жесткого подхода к вопросу о давлении на Иран, как раз, наверное, продемонстрировало недавнее заседание Организации стран экспортеров нефти, где было принято решение о сохранении квот, либо об их урезании в случае дальнейшего снижения стоимости нефти. То есть вот попытка надавить дополнительно на Иран, ограничив его денежные потоки за счет экспорта нефти с целью снизить его возможности по финансированию программы по разработке атомного оружия и так далее, все это, в общем-то, сейчас ушло в песок, и вот эта европейская инициатива, инициатива ряда арабских стран по подавлению шиитского режима, да, который может вызывать недовольство у ряда государств Персидского залива в последнее время, все это, в общем-то, никакого физического проявления пока что не нашло.
Единственным связанным с Ираном серьезным фактором, способным резко обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке, эксперты считают возникновение военного конфликта в этом регионе. В начале года стороны уже обменялись весьма жесткими заявлениями. Тегеран тогда пообещал перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, а Соединенные Штаты применить военную силу для противодействия этим планам. Впрочем, теперь, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, перспектива военного конфликта вокруг Ирана становится менее очевидной.
Сейчас говорить об иранском факторе вот в том виде, в котором это есть на сегодня, то есть это только эмбарго, я думаю, что эта тема была отыграна и отыграна уже давно. Естественно, что новые заявления о каких-то силовых положенных действиях против Ирана могут оказать существенное воздействие, но, с другой стороны, самые недавние слова ряда руководителей западных стран о том, что в ближайшее время силовые никакие механизмы неприемлемы, я думаю, они являются лучшим индикатором того, что на ближайшее время, то есть это несколько кварталов, скорее всего, ситуация будет оставаться в том же виде, в котором она есть. Тем более, если учесть, что ситуация в Сирии остается чрезвычайно сложной, я думаю, что до решения сирийской проблемы начинать какую-то эскалацию конфликта в Иране было бы на сегодня ни для Европы, ни для Соединенных Штатов нецелесообразно.
Нефтяные рынки практически никак не отреагировали на заявление представителей Евросоюза о неминуемом вступлении в силу санкций против Ирана. Цены на нефть после этого незначительно выросли. Однако, по мнению экспертов, это было связано с позитивными для европейской экономики итогами парламентских выборов Греции.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Что думают россияне о колебаниях курса рубля? Как отразились эти колебания на их материальном положении? Какая валюта вызывает у граждан страны наибольшее доверие? О результатах исследований на эту тему, проведенных социологами, в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Об ухудшении материального положения в связи с недавним ростом курса доллара сообщает каждый пятый россиянин. Чаще других об этом говорят граждане с высшим образованием, с доходом более 20 тысяч рублей, москвичи и люди в возрасте 46-60 лет. Ситуацию комментирует Людмила Преснякова, директор проекта «Человек и деньги» фонда «Общественное мнение».
На самом деле россияне в меру сдержанно отреагировали на колебания все эти валютные. Самой доверяемой валютой у нас по-прежнему остается рубль. Уровень доверия к ней чуть-чуть снизился относительно замера в марте, достаточно спокойного. Тогда было 69%, сейчас 65%. По последнему самому замеру на этой неделе 66% доверяют рублю. Выросло число доверяющих доллару, но не очень значительно. Доллару доверяют где-то 10-11%, и евро доверяет примерно такая же доля, 9-10% населения.
Тем не менее, как сказывается рост курса доллара на материальном положении граждан, что они сами об этом сообщают?
48% опрошенных нам сказали, что на них вот это повышение никак не сказалось. Однако 20 заявили, что их материальное положение ухудшается. И в этом контексте люди чаще всего жалуются на то, что повышаются цены, как только растет курс доллара, так повышаются разнообразные цены. И нашелся 1% опрошенных, для которых повышение доллара казалось выгодным, они сказали, что у них материальное положение улучшилось.
Интересно, кто это?
трудно сказать, потому что, когда это такой маленький процент, нам просто по выборке, к сожалению, не посмотреть их профиль социально-демографический. Но таковых оказалось больше среди москвичей. То есть это, видимо, люди, у которых либо сбережения в валюте имеются, либо, может быть, кредиты каким-то образом завязаны. Хотя, если у них кредиты доллар повысится, то им, наверное, выплачивать больше получается. Или, может быть, наоборот, рублевые кредиты.
А если говорить о динамике доверия к разным валютам, то какие тут были заметные пики, падения доверия к рублю, к доллару?
Мы этот сюжет измеряем с 2002 года. И в 2002 году у нас была самая, наверное, знаковая картинка. У нас было паритетное доверие рублю и доллару. 37% доверяли рублям, 35% долларам. Но начиная где-то с 2004 года картинка изменилась ощутимо. Тогда уже 51% начали доверять рублю, а доверие доллару скатилось до 12%. И с тех пор у нас вот кривая по валютам, по доллару она идет где-то внизу, там от 5 до 10%, вот с 2004 по 2012 год, считай, в этом промежутке. По евро картинка менялась. Наивысшие пики доверия евро у нас были в 2008 году, в первой половине года. В апреле даже 27% доверяли. Потом было снижение. В 2009 году, в начале года, тоже было повышение доверия евро. И в конце 2009 года тоже некоторое повышение доверия евро, но в 2011 году еще доверяли этой валюте, а в 2012 он свою репутацию потерял. То есть сейчас евро доверяет 8-9% против 23-17% вот в кризисные годы.
Ну, то есть это связано, я так понимаю, с колебаниями курса или с чем-то еще?
Это коррелирует с колебаниями курса и информацией относительно ситуации в европейской экономике, которая в последний как раз вот год поступала достаточно много именно негативной. Что касается доверия к рублю, то самый большой провал вот с 2004 года, да, в доверии к рублю наблюдался как раз тоже в момент кризиса в конце 2008, в начале 2009 года. Но самый большой провал, он был очень относительный. То есть если в среднем у нас доверяют от 60% и более рублю, то тогда это было 55-51%.
А вообще говоря, о чем это говорит? О каком-то финансовом патриотизме россиян, что ли?
Нет, это говорит не столько о финансовом патриотизме, сколько о том, что большинство россиян просто живут в реальности, когда они не имеют дела с валютой, а имеют дело с национальной валютой, то бишь с рублем, потому что все сейчас выплачивается в рублях, и расчеты все идут в рублях, это первое. Второе, это свидетельствует о том, что у людей не такие большие сбережения, чтобы они могли их диверсифицировать в разные валюты. Точнее, не то, что у людей небольшие сбережения, у небольшой доли людей есть сбережения, которые они могли бы разложить в разные валюты, и по поводу которых они могли бы беспокоиться в связи с этим курсом. Ну и третье, это, конечно, свидетельствует в некотором роде финансовой неграмотности, потому что люди не очень понимают, как, в принципе, влияет колебание валютного курса, как они могут повлиять на них сейчас, в будущем и так далее. Это не патриотизм, это скорее вот такая вот реальность, потому что в 2002 году была ситуация иная, и рублю доверяли очень мало.
Социолог Людмила Преснякова, фонд «Общественное мнение». Почти половина опрошенных этой компанией, 46%, полагают, что повышение курса доллара отрицательно сказывается на российской экономике.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Европейский суд по правам человека вынес решение по иску КПРФ «Яблоко» и нескольких частных лиц, которые настаивали на том, что в ходе парламентской кампании 2003 года российские власти ограничивали появление представителей оппозиции в телевизионном эфире. Европейский суд нарушение права на свободные выборы не обнаружил. Вот об этом поговорим подробно в начале следующего часа программы. Кроме того, вернемся к теме поездки лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи по Европе. Сегодня у нее день рождения, ей 67 лет, и она прибыла в Великобританию. Будут и другие репортажи, другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенной, содержательной.
Новую волну репрессий российское антифашистское движение отсчитывает.
Мы ждем окончательных результатов выборов.
Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».